В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня во вторник, 7 апреля, 12 дня, в Москве. Снова с вами в эфире, в прямом эфире на Радио Теос, Василий Ласточкин. И мы продолжаем, если быть более точным, практически уже заканчиваем чтение книги пророка Исаии, этого совершенно удивительного текста, пятого Евангелия, как его называют, в котором, как ни в каком, пожалуй, другом ветхозаветном тексте, так ярко не воссияла утренняя звезда наша, личность Иисуса Христа. И вот сегодня мы с вами будем читать 61-ю главу книги пророка Исаии. Я обозначу тему сегодняшней передачи довольно любопытно, на мой взгляд. Большое спасение и маленький человек. Я сейчас объясню, что я имею в виду, но перед этим позволю себе все-таки обратиться непосредственно к тексту. К этим знакомым многим до боли строкам, а кому-то, может быть, пока еще и не знакомым, и я вас попрошу, во-первых, внимательно слушать вот это чтение, вдумчиво, а во-вторых, после этой передачи обратитесь к этому тексту сами. Я вообще, наверное, самой большой удачей всех своих эфиров буду считать желание у человека читать Библию регулярно, постоянно, вдумчиво, и я не побоюсь этого слова, систематически. Итак, очередное пророчество Исаии начинается с потрясающего вызова, который бросает пророк своим слушателям. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господнее благоприятное». И вот тут я позволю себе остановиться. Почему? Потому что именно здесь, именно на этом месте останавливает свое чтение наш Спаситель и Господь Иисус Христос, который читал это место из пророка Исаии в синагоге в своем родном городе Назарете. И именно здесь, на благоприятном лете, он остановится. Потому что Исаия продолжает дальше, но мы к этому вернемся чуть попозже. А сейчас я бы хотел нарисовать вам, попробовать, во всяком случае, пробудить в вашем разуме такую картину. Спаситель только что, незадолго до этого, был искушаем пустыни дьяволом, куда его привел Дух Святой. Он вернулся в Галилею, и какое-то время, как пишет Лука, в силе Духа он туда вернулся, как пишет Лука. И молва о нем разнеслась по всей Галилее. Он учил в синагогах и был повсюду прославляем. И вот он вернулся в свой родной город, Назарет. И он произносит эти слова, совершенно потрясающие слова. И, закрыв книгу и отдав ее служителю, он сел. И все глаза людей были устремлены на него. И он начал говорить. и сказал такие потрясающие слова: «Ныне исполнилось Писание, слышанное вами». И все, Лука очень скрупулезно описывает эту сцену, все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, которые исходили из его уст. Если говорить другим языком, атмосфера в синагоге была совершенно уникальная. Люди на какой-то короткий миг благоговели, я не побоюсь этого слова, трепетали перед смыслом того, что они услышали. И вдруг, посмотрите, как Лука описывает эту сцену. Говорят, они начинают говорить друг другу: это разве это не сын Иосифа? Что было бы понятно, представьте себе, вот просто на небольшое какое-то мгновение задумайтесь, вот в вашем окружении, в дальнем окружении, не близком, есть человек, допустим, от которого вы никогда не ожидаете ничего особенного. Ну, представьте себе, допустим, что каждое утро вы идете на работу и здороваетесь с человеком, который метет улицы. Ничего в нем особенного нет. Вот, судя по тому, что он делает, вряд ли он достиг каких-то высот социальных или интеллектуальных. И вдруг однажды вы с ним здороваетесь, а в ответ слышите от него какой-нибудь монолог Гамлета из Шекспира или Короля Лира. Такой, причем, знаете, исполненный смысла и такой потрясающий, настолько к месту, к вашей ситуации, что вы просто шокированы этим. И через секунду вы вспоминаете, что это простой человек, что он метет дворник, что метущий дворник, что он говорит: подождите, что это такое, кто это такой вообще? Он что, меня учить жизни будет? Я просто пытаюсь не оправдать, нет, объяснить человеческую реакцию. Реакцию, в которой, посмотрите, как быстро благоговение перед смыслом, которое вносит только Дух, только в Духе и в присутствии Бога, как пишет богослов Тилих, совпадают сила и смысл. В нашем грешном сознании они отделены. Потому что мы в силу вкладываем социальный авторитет, успех, психологическое состояние. Вот это для нас сильно. И тут вдруг это совпало. И вот теперь, возвращаясь к названию этой передачи. Большое спасение и маленький человек. Я почему-то вспомнил, когда готовился к этой передаче, как меня в детстве потрясло, совершенно потрясло, и до сих пор я эту память об этом впечатлении у меня осталась. Когда по телевизору показали, как маленький ребенок, по-моему, дошкольного возраста, читает стихотворение Роберта Рождественского. А маленьком человеке, который был маленький ростом, который жил в маленькой квартире, и вот он такой маленький, незаметный, и потом начинается война, и идет на войну, и шинель у него была маленькая, и все какое-то маленькое, и автоматом дали маленький. И он погиб. И потом там финал этого стихотворения потрясающий. И ребенок со слезами на глазах эту фразу произносит, что памятник поставили этому человеку гораздо больше его самого. Видите ли, в чем дело? Я думаю, что сегодня мы живем вот в это сумеречное время. Время, когда солнце уже садится, еще есть свет, но его все меньше и меньше в сознании человека. И в этом времени почему-то все поменялось. Человек стал очень большим, а спасение очень маленькое. И в этом трагедия сегодняшнего сознания. Оно слишком большое для этого маленького спасения. Но я подумал о том, почему так благословен труд золотоискателей, которые груды земли переворачивают ради крупинки золота. Почему так велико и величественно спасение Бога, который столько совершает ради спасения маленького человека? Это мыслящие тростинки, по словам Паскаля. Вспомните 8-й псалом. Кто такой человек, что ты его помнишь? В Библии немало намеков на эту малость человеческой человека. Но очень много вместе с тем разговоров об этой ценности его достоинства. Но ценность это не может быть сведена к чему-то количественному, измеряемому, взвешиваемому. Вот почему всегда в духовной жизни человека мы ощущаем этот контраст между большим спасением и маленьким человеком. Люди сначала, стоя в синагоге и слушая эти слова, произнесенные в силе Духа, прониклись величайшим благоговением. А потом вдруг с большого смысла устремили взгляд на маленького человека, на плотника, на сына Иосифа. Поймите, ведь Христос, как пишет апостол Павел, уничижил себя, во всем стал подобных нам, кроме греха, как пишет автор послания к евреям. Он именно в своей человечности эти слова произносил. И вот хотелось бы, конечно, нам всем пожелать в эти времена. Времена, когда нам хочется какого-то большого маленького спасения для большого человека. Зарплату побольше, чтобы не болели. И вот все спасение у нас сводится к каким-то маленьким вещам. Как пишет Рильке, как мелкие с жизнью наши споры, как крупно все, что против нас. Один из моих любимых поэтов современности, Элиот, обозначил это очень любопытно, вот этот контраст. И жизнь серенькая и убогая, привередливая, апатичная, изнывающая в тоске, замирает с парой перчаток и шляпой в руке, не терпящая отсрочки, даже минутной, в галстуке и сертуке, педантично строгая, замирает на пороге абсолюта. Маленький человек замирает на пороге большого спасения, вечного света, непостижимой любви и непоколебимой святости. Вы знаете, в чем проблема, мне кажется, иудейского сознания того времени? Все ждали маленького спасения. Что вот он, Мессия придет, и мы избавимся от римской оккупации, из нас не будут драть налоги, он фарисеев выгонит из храма, там все станет в порядке. И вообще он наведет порядок везде. А мы останемся прежними. Он просто снимет нас это невыносимое бремя земного существования. Жизнь полегче будет. Как люди в церковь приходят крестить ребенка. А зачем? А чтобы не болел. И вот, понимаете, это вот такое маленькое спасение для большого человека. И вот Я в этой связи, если вспоминать об этом достоинстве человека, а именно его, я убежден, спасает Господь, если об этом вспоминать, мне хочется обратиться снова к пророку Исаии, чтобы продолжить то, что говорил он. Потому что если Спаситель в синагоге в Назарете остановился на фразе «лето благоприятное», то ведь Исаия это продолжает. «И день мщения Бога нашего утешит всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, то плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении из давних родов». Ну, я дальше читать не буду, я вам советую самим проникнуться этим текстом. Но смысл в том, что людям, стонущим под бременем несправедливости, людям, разрываемым двусмысленностью этого бытия, но верящим в правду, будет какая-то, я не могу это даже описать словами, какая-то компенсация, которая у Исаии выражена в образе пустыни, которая вдруг становится садом, города разрушенного, который восстанавливается, души печальной, которая начинает веселиться и так далее. Но ведь итог-то какой? Исаия говорит, вы будете называться священниками Господа. Служителями Бога вашего будут именовать вас. За посрамление ваше вам будет вдвое. Но это не та внешняя компенсация, о которой мечтал иудейский обыватель. Я позволю себе привести еще один пример из литературы, из нашей классики. Я очень люблю, как это ни странно, повесть Пушкина «Выстрел». Знаете, вот сюжет сам совершенно необычайный, конечно. Посмотрите на этот сюжет. Многие знают это произведение. Я коротко напомню, Сильвио, человек взбалмошный, молодой, дворянин, проводящий время праздно в ссорах, гулянках, дуэлях, вдруг оказывается унижен надменным графом, богатым в своем величии, ничего не боящимся, который чуть не попал в него во время дуэли, и вот он целится в него и видит этого графа, который ест черешню, и ничего не боится, улыбается. И он откладывает этот выстрел. И спустя много лет застает графа в совсем другом состоянии. И он видит страх в его глазах перед выстрелом. Я подумал, посмотрите, как достоинство маленького человека победило надутое высокомерие человека большого в своих глазах. И я вспомнил, как Честертон все время говорил, для того, чтобы увидеть мир с высоты птичьего полета, надо стать маленьким, как птица. И, наверное, для того, чтобы нам увидеть величие спасения Господня, которое провозглашает Исаия во Иисусе Христе, нам надо учиться оставаться маленьким. Тогда спасение будет большое. Но мы живем в сумерках, когда тени удлиняются, когда люди боятся утраты материального благополучия и душевного комфорта куда больше, чем утраты себя и своего достоинства. Времена в этом смысле тяжелые. И возвращаясь к этому совершенно потрясающему тексту, хочу сказать еще одно. Сегодня, понимаете, благодаря устоявшимся форматам определенным, психологическим, я их так называю, люди воспринимают мир и спасение от этого приходящего мира в буквальном смысле, не в смысле духовном, как понимали это иудеи. Для них слово «спаситель», «помазанник», «мессия» оно заключалось в том, что он спасет нас от чего-то внешнего. Но кто? Скажите мне, кто спасет нас от самих себя? И вот я думаю, как иногда мы живем, оставаясь иногда религиозными, но теряя связь с этой силой, которая придает смысл дух. Иногда эта связь восстанавливается при совершенно неожиданных обстоятельствах. Вот почему-то меня особенно зацепило, если можно так выразиться, стихотворение Альфреда Лихтенштейна, поэта немецкого, который погиб в 1914 году. Вот такой маленький человек перед лицом страшной смерти пишет такие строки. Да, пустыня кругом, развалины, война идет. Мертвый хлам за городом раскинут. В город небо газом и стекло. Все живые этот мир покинут. Счастье разобьется, как стекло. И рекою потечет безмерной время через воздух грозовой. Если слышишь выстрел револьверный, значит, ты пока еще живой. Слушайте, вот какая поэтика духа? Как человек начинает оценивать смысл своего бытия во времени перед лицом смерти, очевидной и неизбежной смерти. Вот оно, право на выстрел у каждого человека, который остается за ним. Усиливая это право, он выстреливает, этот маленький человек, в воздух, большое спасение. Вот оно, это право на выстрел у человека с маленьким автоматом у Роберта Рождественского. Вот оно, это право на выстрел у этого молодого парня, который гибнет в этой мясорубке войны. Мы живем, дорогие слушатели, в этом промежутке между запятой, которую поставил Спаситель, когда читал этот текст в синагоге, и точкой, которую поставил в этом разговоре Исаия. Мы живем во время, когда благоприятность благодати присутствует для каждого из нас. И вот почему Павел пишет, вот теперь время благоприятное, ныне, сейчас. В изоляции, в карантине сегодня можно обратиться к Спасителю, да? Можно обратиться к этим словам святым. Можно услышать этот револьверный выстрел, предупреждающий о своей гибели грядущей. Вспомнить, что мы все умрем. Но ведь это не все. Апостол Павел утверждает, мы не все умрем, но все изменимся. В своей знаменитой 15 главе 1 послания к Коринфянам. Ведь дальше-то гнев. И мы живем уже Вот как апостол пишет, открывается гнев Божий на всякую неправду человека, в которой подавляют истину своей ложью, меняют истину на ложь, продают свое маленькое достоинство за большие деньги, и спасение для них становится большим, и они гибнут. Вот эти крупинки золота так и остаются в грудах необработанной породы человеческого бытия. Мы живем в промежутке между благоприятностью благодати и неотвратимостью гнева. Оглянитесь вокруг, слушатели. Посмотрите, в каких сумерках мы живем. Оплаканная добродетель, торжествующий порок, недостаток добра, мерзости сколько. И вот, думая обо всем этом, хочется пожелать нам всем большого спасения для маленького человека. Мы живем в период между первым пришествием Христа и его вторым пришествием, а он вернется, чтобы избавить верующих в него от гнева. Мы можем воспользоваться этим благоприятным временем, я имею в виду в том числе и время в карантине, чтобы наши перегоревшие человеческие амбиции, пепел их, сменился на радость кроткого духа. Чтобы обида на жизнь была заменена благодарностью Богу. Чтобы уныние наше человеческое сменилось на ликование и славу Всевышнему Богу. То еще сегодня мы можем пожелать, когда талант художника служит украшению порока, когда красота добродетели пачкается цинизмом и неверием. Подумайте о том, что без Христа любая человеческая победа оборачивается проигрышем. Потому что спасение слишком большое, чтобы его могло вместить это земное бытие. А человек слишком маленький, чтобы мог дорасти до этого величия самостоятельно. Мы сейчас попробуем, дорогие друзья, уйти на небольшую паузу, чтобы мне немножко перевести дух. Но вы не уходите из эфира, оставайтесь с нами, потому что мы дочитаем пророка Исаии 61 главу сегодня до конца. Поэтому давайте мы переведем немножко дыхание.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
7 апреля 2020 года, вторник, 12 часов 30 минут в Москве. И с вами в прямом эфире на радио Теос Василий Ласточкин. Мы читаем книгу пророка Исаии. И мы говорим о большом спасении, о маленьком человеке. И вот второй эфир уже я веду, дорогие друзья, из дома. 23 года почти на Теосе, и никогда еще я вне студии не общался со своим слушателем. Это немножко непривычно, но по большому счету ничего не меняет. И слава Богу, что не меняет этого и того факта, что где бы мы ни находились, Бог-то всегда рядом с нами. Это утешает. Правда, утешает. И Даже несмотря на то, что иногда, и очевидно, я вот внуков давно не видел, и дочку не видел, и сына своего, и как-то вот этого, конечно, не хватает. Но все-таки мы хоть по телефону, хоть по скайпу, хоть как-то общаемся. Так вот, в этом смысле недостатка в том общении, которое Бог предлагает человеку, мы никогда не будет. Первому человеку в саду, когда он был один, не было скучно. Нет. Просто это было нехорошо для него быть одному. Это совсем разные вещи. Поэтому давайте не будем скучать. Есть очень много, много дел, которые есть смысл поделать, пока вы в изоляции находитесь. Прочитать книги серьезные. Я вот сейчас перечитываю Мильтона «Потерянный рай». Это совершенно потрясающая книга. Совершенно. Много серьезной литературы. Очень много ресурсов на канале культуры любопытных. Спектаклей, лекций, бесед. И в аудио, и в видео формате. Ну, не мне вам говорить. Есть люди куда более продвинутые в виртуальном пространстве, чем я. Я вам советую, пользуйтесь этим пока. Пока есть возможность. Пока снова нас не засосала эта жизнь, не терпящая даже минутной отсрочки, как пишет Элиот, которого мы цитировали в самом начале программы. Ну, а я продолжу читать Исаию, 61 главу, и напомню, что мы говорим о большом спасении и о маленьком человеке. «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранство». Это говорит пророк, на котором пребывает этот благодатный дух Господа. Это говорит человек, маленький человек. От имени духовного сообщества, если можно так выразиться, мы будем делать сейчас серию передач, так и назову ее, духовное сообщество, о его проблемах. Будем использовать первое и второе послание к Римлянам. И вот он говорит от имени этого малого стада, как называет нас Господь. Я думаю, что мы все, как утверждает Умберто Эко, мы наделены достаточной силой, чтобы выдержать чужое несчастье. Но потом, когда наступает момент задуматься о смерти, когда несчастье становится нашим, тогда мы понимаем, пишет Умберто Эко, и пишет он потрясающе, что ни на солнце, ни на смерть невозможно смотреть прямо, если только в твоей жизни не было правильного учителя. Вот Исаия, автор пятого Евангелия, этой потрясающей книги, его Дух Святой научил смотреть на солнце и на смерть прямо. Я напомню слушателям, что предание иудейское говорит о том, что его перепилили деревянной пилой на территории храма между жертвенником и входом в храм. Во всяком случае, так утверждает предание. Доказать это, конечно, невозможно. Но вот он маленький человек, и вот оно большое спасение. И сердце, которое смотрит прямо на солнце и на смерть. Мы, к сожалению, привыкли переворачиваться, смешивать. И вот это обывательское сознание, оно же вот в этом, как пишет Леон, в галстуке и сюртуке, педантично строгое, замирает на пороге абсолютно. Потому что для него, как это, плотник, почему что-то он нам говорит такое, какая благодать. И это через секунду после благоговения. Так обыватель, выйдя из храма, причастившись тайн, испытав какое-то религиозное чувство, мгновенно опускается на прежний уровень, начинает там оскорблять кого-то и жить как прежде. Потому что для него главное, как в нашей знаменитой комедии поют герои, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно. Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезных дел. Так поют герои фильма «Чародей», который многие любят, такого комедийного, по мотивам произведений Стругацкого снят. Но вообще-то, давайте подумаем, разве может это быть главным? Разве что только в комедии, чтобы сидел костюмчик? Неужели для нас главное приспособиться к среде нашего обитания временного? Тогда к чему мы себя сводим? Вот это действительно маленькое спасение. А человек получается слишком большой. А я спросил себя о настоящем. Какой оно ширины, какой глубины, и сколько мне из него достанется? Так пишет Екатерина Суверина в своей замечательной статье в «Новом литературном обозрении». Статью она назвала «Репрессивная толерантность постсоветского». Ха! Вообще вот любопытно, да? Человек задает себе вопрос. В хорошо сидящем костюме он живет. Вроде бы он приспособился к среде и потом думает вообще о жизни. А жизнь вообще – это о чем? Я вчера посмотрел, благодаря вот этой изоляции, многое, чего удается увидеть, почитать, посмотрел великолепный спектакль «Гришковца. Предисловие». И всем очень советую. Он в интернете есть, в сети доступен там. Он достаточно большой, у него две части, но я вам советую, не пожалейте потраченного времени. Потому что там вот, потрясающий человек описывает опыт своего бытия в мире. Такой маленький человек и такая большая жизнь. И вот даже название, оно говорит о том, что все наше существование – это предисловие к чему-то. А это ведь еще не сама жизнь. Можем ли мы смотреть прямо в глаза солнцу и смерти? Можем ли мы позволить настоящему пролить свет внутрь себя? Настоящей любви, настоящей правде, правде о себе, между прочим. И вот знаете, вот что происходило в синагоге, я думаю, в Назарете, больше 2000 лет назад? Что происходило за века до этого, когда Исаия писал эти строки и произносил? Маленький человек как будто одевается во что-то очень большое. Понимаете, вот по большому счету, если вы спросите любого талантливого человека, гениального, сколько я читал всяких воспоминаний, мемуаров, они все говорят, я хотел всегда, сказал один писатель, чтобы мое произведение было лучше меня самого. Мы хотим, чтобы наша жизнь была лучше нас, больше нас. Мы хотим, чтобы то, ради чего мы жертвуем чем-то, тратим силы и время, было больше нас самих. Потому что, конечно же, крупинку золота мы достаем из груды породы, ее надо все перелопатить. И вот в это спасение большое хочет одеть Христос нашего маленького внутреннего человека. Он очень маленький, незначительный. Потому что в нашем сознании очень большое место занимает большой человек, что-то достигший, чего-то знающий, чему-то приспособившийся, занявший какое-то место на социальной лестнице, чего-то достигший, кем-то ставший в своих глазах, а еще хуже в чужих. Но вы понимаете, все это бытие, все это существование во времени двусмысленное. Оказывается, что слишком тесно оно даже для маленького человека. Мы, привыкшие к узким коридорам и низким потолкам, иногда чувствуем себя, знаете, слишком богатыми, чтобы понять, что такое благая вещь. А вот этот внутренний маленький человек, вот этот человек в человеке, как говорил Федор Михайлович Достоевский, он тоскует, печалится. Он угнетен, подавлен, оскорблен. Потому что внешний человек слеп, глух. И вот когда человеческое сердце подавлено этим конфликтом, когда большой человек хочет маленького спасения, а маленький человек тоскует о спасении большом, вот тут есть смысл вернуться к этим строчкам. Вспомнить о благодати Бога. Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя, Боге моем, ибо Он облёк меня в ризы спасения. Одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил братство. Ибо как земля произведет растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Вы знаете, вот здесь о чем речь идет, чтобы понять хоть отчасти, хоть искорку вот этого смысла уловить внутрь себя, мы должны верить в Христа непосредственно. Непосредственно, как верят в Него дети, которые веселятся в храме, когда Он опрокидывает столы и меняло торговцев. Я думаю, что все недоразумения, которые возникают между маленьким человеком, великим Богом и большим спасением, связаны с тем, что мы чувство собственного достоинства путаем с этой идиотической ложной гордостью, как пишет Юрий Герман. Действительно идиотическое. И вот, повторив мысль о том, что мы с вами живем в сумерке, это не моя мысль. Юрий Курикалов в статье «Сумерки. 21 век. Инволюция», которая напечатана была в журнале «Звезда», февральский номер этого года, попрошает нас с вами, дорогие слушатели. Куда грядет человечество? Хотелось бы верить, пишет он, что путь будущего лежит через тернии к звездам. Правда, верить в это становится все сложнее. За два десятилетия 21 века звезды померкли, а тернии стали гуще. Да, технический прогресс, говорит он, и теперь продолжается высокими темпами. И все же улыбка по поводу былого оптимизма не случайна. Мы смутно понимаем, что вектор движения сильно изменился. Чувствуем не приближение полудня, а сгущение сумерек. Чего мне хочется пожелать в это сумеречное время? Время, когда мы изолированы друг от друга, но не от Бога. Я хочу это подчеркнуть. Чего хочется пожелать? Веры. Христовой веры. И наполнению себя этим вечным смыслом и силой, которая только в присутствии Бога нам передается, через нас передается. Учиться смотреть в глаза солнцу и смерти. А этому научить может только Бог. Борис Пастернак замечательно сказал однажды, что жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Так вот, давайте жить и быть детьми Божьими. Помня о том, что мы маленькие, и оставаясь маленькими, но надеясь на большое спасение. Потому что Дух Господень, да, и наш человеческий дух, его светильник, и мы можем быть утешены. Нам дана высочайшая привилегия мужества веры. И Господь научит нас смотреть в глаза правде и смерти. Иначе мы будем все время искать удобный костюмчик. Спасение всегда будет маленьким, а мы будем касаться себя слишком большим. Будем верны той степени, в какой мы на это способны. Вот этому призванию. Помню, что сегодня день спасения. Ныне время благоприятное. Иначе, знаете, получится, как у Марины Цветаевой. Новые толпы, иные флаги. Мы ж остаемся верны присяге, ибо дурные вожди ветра. Сегодня ветра в одну сторону будут, завтра в другую. Но флаг всегда, в какую бы сторону он ни развивался, стоит прямо. И мне хочется пожелать нам всем этого права на выстрел, этого мужества, которое маленький человек обретает, смиряясь перед перспективой большого спасения. Мы имеем сегодня благоприятную возможность, я не боюсь этого слова, несмотря на все, наверное, нелегкие последствия этой изоляции, экономические, социальные, там какие угодно. Мы имеем возможность, которой редко и пользуемся, хоть отчасти, как пишет тот же Иллиот, в том числе и благодаря поэзии, литературе, а вообще искусству, которое зеркало великолепное может быть, или иногда оптический прибор, достигнуть глубин и первооснов. Потому что большую эту часть жизни, или вот прав, мы проводим, бегая от самих себя. Все ищем какого-то удобного костюма и большого спасения. И я хочу вам пожелать нам всем вот этого благодатного духа в эти дни и познания Бога, без которого вообще жизнь существовать лишена всякого смысла. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Желаю вам всего хорошего. До свидания.